Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имеешь право ты так делать?
Ты дурак, что ли?
Ты елки-палки. Ребят, можно закончить.
Около спорт на карантине.
О, боже мой.
Всем привет, это «Около спорт» на карантине, Петр Кузнецов. Мы в прямом эфире, мы продолжаем вещать из выездных студий, кто как может. Надеюсь, связь и сегодня не подведет, но если что, не обессудьте. Всех с майскими, поздравляю. Давайте начнем «Около спорт» программа, где мы подводим итоги спортивной недели. Или делаем вид, что подводим итоги спортивной недели. Или делаем попытки сделать это. В любом случае, это у нас получается так или иначе в течение всего часа. Спасибо, что вы с нами. Чтобы с нами связаться через СМС, плюс 7-925-48-948 нужно набрать. А удобнее, если через Телеграм, welcome, говорит МСК-бот, латиницей, все в одно слово. Главный номер эфира 7-3-7-3-9-4-8 через 495-й код. Давайте по традиции посмотрим, о чем пишут сейчас, они пишут о чем-то, спортивные всякие сайты. Давайте на Sport24 зайдем. И узнаем, что Хасан стал первым теннисистом, который провел весь матч в маске. А гол Роналду в ворота Ювентуса вошел в топ-3 самых красивых в истории Лиги Чемпионов. А, ну, это, судя по всему, тот через себя Буффону. И серебряный призер Олимпийских игр 2008 года арестован по обвинению в сексуальном насилии над подростком. О, какой кошмар. Сдай медальку. А, сейчас я, подождите, кликну. Кто это такой? Это южнокорейский дзюдоист, все понятно. Ну, давайте начнем тогда, раз это южнокорейский дзюдоист. Зюсь, привет, передает горячий. Привет, Зюсь, как у вас дела? Как у вас, появились ли подписчики на канале после того, как мы в прошлой передаче по вашему каналу, просто я сейчас параллельно открываю всякие вкладки. В прошлый раз же мы ваш канал упомянули. Интересно, кто там пришел туда. Да, значит, смотрите, давай, мне хочется начать с, по-моему, самой обсуждаемой в спортивном мире события. Это интервью, неожиданно, Евгения Фролова из «Крыльев». Коротко, но мы сейчас даже его послушаем. Короче, есть такой журналист Сергей Егоров, и у него, соответственно, тоже дистанционка была, дистанционное интервью со всякими персонажами в рамках его канала. И вот он связался с голкипером «Самарских крыльев» Евгением Фроловым. Беседовал с ним очень долго. И, в общем-то, один из фрагментов этой беседы расхватали потом, значит, на всякие заголовки. Дело в том, что Евгений Фролов в какой-то определенный промежуток интервью поделился своим мнением о происходящем, о пандемии, о жизни, значит, обычных россиян на карантине, о штрафах на самоизоляции, о поддержке бизнеса в этот период, не знаю, там, об указах Путина и о реальном положении дел. Но вот давайте, чтобы я все вам не пересказывал, Евгения Фролова послушаем.
То, что говорит президент по телевизору, ну, это все пустословие. Реальных дел никаких нету. То есть, общаясь с людьми, с теми же бизнесменами. Никакие банки, никогда в жизни ты не получишь кредит там или отсрочку по кредиту. Mm-hmm. Вот эти вот кредитные каникулы, их нету. Президент сказал надо, а его никто не слушает. Мне люди пишут, там, займи, пожалуйста, денег, кредит. Я говорю, а как же кредитные каникулы? Он говорит, требует еще больше банки. И требует очень серьезно. То есть ты попадаешь на штраф, на пени, на эти. То есть, а денег нет заплатить, потому что нет ни работы, нет ничего, откуда можно заплатить. Они требуют. И что делать? И вот к вопросу о лидере. Да, вот, допустим, в футболе взять. Если ты лидер, то тебя вся команда слушается и уважает. То есть и старается выполнить все, что происходит, там, если капитан сказал, надо делать. И это закон. То есть ты по-другому поступить не можешь. А здесь, когда президент России, национальный лидер, говорит там, надо сделать так-то, 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 а по факту этого ничего не делает. Либо он никакой не лидер, либо его просто не уважают. Либо, я не знаю, он просто так говорит это все по телевизору. То есть хочется открыть людям глаза, что все, что нам говорят по телевизору, это, конечно, зло, и в реальной жизни все по-другому.
Как вам прыжочек? По-моему, лучший в карьере Фролова прыжок был осуществлен вот не на футбольном поле. Короче, он там очень много еще говорил и про чипизацию народа, что к этому все идет, про тотальный контроль, а опять-таки про обычных людей без денег, без работы, сидят, никакой поддержки, только контроль. Чтобы вы понимали, Фролов на самом деле, легко покопаться и узнать, что он чуть ли не главный оп нашего футбола, ну, оппозиционер в смысле, потому что до президента он, например, тоже не помню, с чем это связано, на самом деле не суть, здесь важна подборка, такая статистическая, дополняющая его биографию. Он называл РПЦ бизнес-организацией, и он называл Саранск городом без перспектив. Вот. Крылья Советов тут же запаниковали, мне кажется, что не успел он договорить, как они, Крылья Советов, клуб, который находится в состоянии, как его описывают, которое порождает слухи о банкротстве. Вот. Понятно, что клуб дотационный, глубоко дотационный, целиком и полностью зависящий от региональных властей. Потому что бабосы оттуда только текут на существование Крылья Советов. И вот, мне кажется, Фролов не успел договорить, как они тут же выпустили заявление, официальный пресс-релиз. На самом деле, вот именно он всех взбудоражил, потому что мне кажется, что если бы не было такой вот нервной реакции со стороны Крыльев Советов, то, ну, сказал и сказал. Мы еще сейчас отдельно с вами поговорим, почему все-таки высказанное даже вот не спортсменами, а футболистами о политике или около политики вызывает такой резонанс. Обязательно коснемся этого момента. Но, в общем-то, Крылья выпустили. Ну, сказал и сказал. Ну, взяли бы на заголовки и все. Но Крылья выпустили заявление, релиз официальный о том, что в Самаре государство построило стадион, поэтому своего игрока мы оштрафуем. В релизе там, естественно, клуб не согласился с игроком. Даже дважды, по-моему, поблагодарил самарские власти за стадион и все хорошее. Но потом из заявления слова о штрафе тихо потерли. То есть они потом перевыпустили как бы свое заявление, и там уже не было истории про штраф. Вот. Смотрите, как изначальное, конечно, заявление-то оно осталось. Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью. Это я вам зачитываю заявление ПФК Крылья Советов. Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера Крылья Советов Евгения Фролова, который он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб Крылья Советов понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб Крыльев не разделяет мнение Евгения Фролова. В последнее время власти в России и в регионе сделали очень много для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущество Самар-арены, появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России. Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия, они даже запятые забывают поставить. Так спешили. Он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях. Вот это вот, по-моему, кстати, переписанная штука, потому что в изначальном варианте несколько раз фигурировало слово «штраф». Кстати, как сообщает, да, и напомню, что, ну, здесь, конечно, все вспоминают в связи с этим лондонский «Арсенал», когда их игрок Месут Озил наехал на китайские власти. Отдельная история, не будем углубляться, опять-таки. Они тогда написали, то, что написал Озил, является его личным мнением. «Арсенал» всегда придерживался принципа не вовлекаться в политику. Все. На мой взгляд, самая оптимальная реакция клуба на действия. Ну, ты даже действиями-то не назовешь. на слова там футболиста, которые не относятся к тому, чем он занимается, да, скажем так, не из его сферы. Кстати, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве Самарской области, интервью Фролова, цитата, вызвало негативную реакцию в руководстве клуба. Несмотря на это, расторгать контракт с Фроловым в крыльях не планирует, поскольку опасаются общественного резонанса, который может возникнуть из такого решения. Еще один фактор, влияющий на это решение, в смысле оставить Фролова в клубе и ничего с ним не делать, это то, что в крыльях не хотят остаться без вратаря, потому что голкипер Сергей Рыжиков клуб летом покинет. В общем, мнение тут разделилось. Общественности, там, Фролов красавчик, сказал то, что сейчас многие говорят, сидя на кухне или в парке, или на закрытой площадке, на которую нельзя заходить. А крылья – это зашквар, и там некоторые граждане даже пожелали крыльям поскорее вылететь вот за это, за такую реакцию, за такой пресс-релиз нервный. А и те, кто считает, что, ну, вообще-то Фролов-то деньги из бюджета областного получает, да, и как бы пошел против своих же господ, ну, тогда сдай Феррари, что ли, который ты купил на деньги, которые тебе платит клуб. А деньги, ну, сами понимаете, да? Потому что в словах Фролова там еще и про рабов что-то звучало, что люди превращались в рабах. Ну, в общем-то, посыл такой. А из другой части лагеря, я имею в виду. Если ты раб, ну, тогда не катайся на Феррари, сдай Феррари. Или там, как сейчас, сейчас же майский, сдай билет. Вот, ну, выступай в каком-то другом клубе. Короче, я вас хочу спросить. Фролов красавчик? Если да, то 134-21-35. Если нет, 134-21-36. Все просто. Очень простой майский опрос. Фролов красавчик? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот во всей этой истории, я вас сейчас не про вратарские способности Фролова спрашиваю, потому что на самом деле, ну, достаточно посредственный голкипер, чего уж там. Мы продолжим беседовать и обсуждать эту историю с Евгением Ловчевым, обозревателем советского спорта. Евгений Серафимович, здравствуйте, с праздниками вас, спасибо, да, что вы с нами.
Здравствуйте. Но прежде всего да, мне должны были представить не как, наверное, обозревателя советского спорта, а как довольно-таки заметного футболиста, потому что мы будем говорить,
конечно,
о футболисте,
конечно,
а не о каком-то,
конечно,
там, человеке, который где-то пишет или что-то делает. Там.
Я просто, если вот все регалии перечислять, Евгений Серафимович, у нас уже новости начнутся уже в 18:30. Вот, поэтому, да, я, может быть, не с того начал. И тем более, как человек, который, возможно, сталкивался с подобным, хотя, потому что, ну, и разные времена, и разные реакции. Я к чему? А Бышевец, что ли, тоже очень много кто высказался на этой неделе, и он вспомнил Стрельцова, который, говорит, привел пример даже Стрельцова, который, отсидев, говорит, я никогда от него потом не слышал что-то в адрес властей, вот, что это вот они меня, значит, потому что он сам понимал, что вина внутри него. Не знаю, насколько это уместное сравнение, но вот как вы оцениваете и слова Фролова, и реакцию клуба, ну и дальше последствия. А, положил трубку. Все, я понял. Да, давайте тогда перезвоним. Хорошо, я просто не видел. Хорошо, давайте вернемся к голосованию. Или сорвался, я не знаю просто. Конечно, да, перезвоним. Фролов красавчик, спрашиваю я вас на голосовании. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Евгений Серафимович, здрасте.
Да, Фролов, мне просто, наверное, разорвал наш разговор.
Слушайте, да, мне просто я не увидел, мне звукорежиссер пишет, что положил трубку. Я думаю, ну нет, не из-за того, что,
нет,
что я неправильно,
нет,
представил.
Нет.
Евгений,
нет,
Серафимович,
нет,
а я просто не понял, вы про Бышевца услышали или нет? Вот что он со Стрельцовым сравнивал, и что Стрельцов, выйдя из тюрьмы, ни разу в адрес властей там ко мне не кинул, потому что он понимал, что вина внутри него, то есть ни разу не перевар. Не знаю, насколько уместно,
знаете,
это сравнение с Фроловым.
Я даже... Да. Не об этом хотел бы сказать. Я о другом. Вы знаете, вот я человек, который, так же, как Толя Бышевец, уже в группу рисков сейчас входим, да, нам за 70 лет уже. Вот. И я 17 марта уехал на дачу и ни разу не выехал в магазин, и прочее, изредка жена выезжает, там что-то покупает, потому что я просто законопослушный гражданин своей страны. Угу. И когда в стране происходит, ну, серьезная вещь, будем так говорить, и в стране, и в мире происходит. А кто-то пытается сказать, о, это нас пугают цифрами каждый день и прочее. Да, вот я уже в своей деревне, вот когда на эти праздники тут понаехало людей, ну, которые здесь жили, с детьми, естественно, потому что им не хочется быть в заточении, как Фролов говорит, наверное, то в том числе, да?
Да, вот. Да, такое прозвучало.
Мне сегодня уже говорят, что 6 человек здесь уже заразились, но они не здесь, они в Москве заразились и приехали сюда. Понимаете, в чем дело? Вот мы часто говорим, мы такая страна, мы там не хотим выполнять что-то и чего-то. Все действия властей идут только на дно. Не на то, чтобы украсть у нас деньги и прочее, а сохранить наши жизни. Понимаете? Наши все жизни. Знаете, когда... я не знаю этого парня совершенно. Может быть, он просто захотел выпендриться. Может, еще что-то захотел сделать и прочее. Но я могу ему ответить. Я человек, который играл за сборную мира. Я, который призер Олимпийских игр. Лучшим футболистом страны был. Я ему могу сказать, слушай, милок, а ты за что такие деньги получаешь? Когда в стране многие живут, и вот сейчас особенно живут, понимаете, тяжеловато, и многие не выйдут из этого кризиса, потому что денег нет. А за что ты большие деньги получаешь? Играть в футбол не умеешь, честно говоря. Я же мог бы это так сказать, да?
Ну да, ну и просто сидя сейчас, просто, ну, он же продолжает получать деньги, правильно, не играя, ну, в футбол.
Естественно, естественно. Вот, я не хочу этого говорить по одной причине. Не он себе эти деньги дает, понимаете, в чем
да,
дело?
Да, конечно, ему конечно. Дают он не виноват деньги. В том, что да, он
вот, и живет он в нашей уже. Стране. И когда он выказывает вот эти вот вещи, которые, ну, обсуждаем мы сегодня, да, это... в конце концов, и разбираться надо, где ты живешь, что происходит в стране, как люди живут в этой стране. А так, знаете, мы в тюрьме живем, мы это, другое, третье, легко это все, да? Это тоже же Навальный все рассказывает всем, и многие были политики, которые все рассказывали, но ничего для страны не делали, откровенно говоря.
Да, Навальный, кстати, тоже прокомментировал, естественно, он поддержал Фролова. Я вот о чем еще хотел, Евгений Серафимович. Ну, вот мы сейчас с вами решили, да, я вот тоже как-то, ну, наверное, слышал там, ну, Фролов. Где-то почитал, что вроде как пенальти отражает неплохо. Но вот высказывания, которые делают спортсмены, а даже точнее футболисты у нас, почему такой резонанс-то имеет? Ну, сказал какой-то Фролов в каком-то где-то интервью. А почему это вот настолько у нас опять
широко... А потому что это подхватывается. Потому что это подхватывается теми людьми, которые выказать власти что-то. Понимаете, в чем дело? Если бы не заметили, дай бог с ним, в конце концов. Но и другая вещь. Он же не сказал, понимаете, в чем дело. И клуб, говорят, ну, кто-то затыкает рот. Нет. Почему тогда затыкают рот клубу, который высказывает свой негатив по отношению к нему и его высказывания?
Вы имеете в виду вот пресс-релиз, который вышел сразу?
Ну, конечно, конечно. Это же то же самое. Мы говорим, вот затыкают рот Фролову. А почему вы клубу затыкаете? Ну, не затыкают, но почему вы сразу начинаете, вот клуб какой плохой? А почему? Он точно, клуб точно так же, как Фролов поступает. Он высказывает свое... негативное в данном случае отношение к его высказыванию. И ничего там страшного нет совершенно.
Вы как считаете, все ну, то есть у футболистов, спортсменов, особенно играющих в клубах, которые напрямую зависят от региональных денег, от государственных денег, не имеют права на высказывание подобного
да
типа, не
относящиеся к люди спорту? Люди имеют право высказывать. Но опять же, ты же о себе-то не говоришь, не выходишь и не говоришь, ребята, мы же не зарабатываем такие деньги, к нам народу ходит не так много, и эти деньги или от «Газпрома» идут, или от банка идут, или от нефтянки идут, понимаете, в чем дело? Нет, давайте все-таки мы будем зарабатывать. Он-то говорит-то о том, другие плохие там, а я-то хороший, понимаете, в чем дело? Мы-то хорошие все. Вот о чем разговор идет.
Да, там, кстати, еще такой был момент о том, что...
Знаете, другие люди... Подождите, я одну вещь хочу.
другие люди, это мы видим, и до слез иногда, когда люди стоят и аплодируют, аплодируют врачам. Вот врачам, которые, будем так говорить, каждый день с этой болезнью сталкиваются и идут туда. Они же идут, как сказать, ну кто-то, наверное, из-за денег, не все, в конце концов, там какие-то деньги больше будут платить. Но в основном эти люди идут по велению сердца, они выбрали эту профессию врача по велению сердца. Понимаете, в чем дело? Вот. А он, получая такие деньги, он высказывает эти плохи, и все плохи, да, а он хорошенький. А меня, я говорю, у меня просто, когда я вижу вот люди на улицах, где аплодируют врачам, это правильно, потому что сегодня вот эти люди...
Но это самые ценные люди на планете. А кто сейчас футболисты? Никто.
Конечно,
ценность ноль.
Конечно, конечно.
У Самары хорошая посещаемость, и как вам кажется, вот этот эпизод скажется как-то на зрительских походах? Потому что, как вы верно заметили, негативная реакция, она пошла со стороны, ну, будем называть это, не люблю это слово, тем не менее, общественности. И, в общем-то, я желаю крыльям теперь вылететь, я теперь сдам там абонемент, не буду ходить. Или это все дело на самом деле забудется, потому что когда еще
да
мы
нет,
на футбол начнем?
Я вам одну вещь хочу сказать. Вот вы обратились ко мне, я же ведь играл в Самаре. Заканчивал свою футбольную карьеру в Самаре.
Да, да, да.
Самара – футбольный город. Футбольный город. Там, там школы хорошие были. Там еще с послевоенных времен были хорошие команды. Там всегда воспитывались хорошие футболисты. Самара – футбольный город. И какой-то один человек, она вылетала из высшей лиги. Там все равно ходили, болели люди. Стадион построили к чемпионату мира, и слава богу, потому что это футбольный город. И ничего, это все забудется, какой-то там Фролов и прочие, кто-то его, там два человека поддерживают, а десятки не поддерживают и не знают, кто такой Фролов на самом деле. Понимаете, в чем дело? Это мы ему сейчас рекламу делаем своим разговором.
Ну и вот. Давайте не
и
будем.
И там будут ходить
в
футбол,
да,
всегда, потому что там традиции футбольные.
Спасибо вам огромное, Евгений Серафимович Ловчев, человек, который всем своим примером показывает, как нужно проводить самоизоляцию. Ни разу, там, как сейчас, с 15 да, марта, даже в магазин не поехал. Вот так, это Евгений Ловчев, спасибо вам огромное. А Феррари он в дубле «Динамо» купил, Вова Левский пишет, на честные деньги Костин. А вот, а поэтому если издавать, то, наверное, не в Самаре, да, значит, всего два подписчика, Зюсь написал, что к нему пришло после того, как мы прорекламировали его YouTube-канал в прошлый раз. Фролов что думал, то и сказал, а Ловчев скажет то, что надо, ведь по возрасту ему надо переждать заразу. 92-й пишет, у него нет вопросов к Собянину, но живет неплохо, в телеке светится. Да, ну... Слушайте, по идее, с 15 марта не должен светиться-то, может, как-то по видеосвязи. Очередной патриот очередной раз продемонстрировал холопскую матрицу, 25-й написал, но это, видимо, про нашего спикерства. Что такого сказал Фролов, Замкадыч пишет. На самом деле слов много, а дело движется не очень хорошо. Алексей Ферц. Человек выразил свое беспокойство. Объективно для этого основания есть. Правительство не представило план по выходу из ситуации, связанной с коронавирусом. Все, что они предложили, это полумеры, которые не доводят до конца. За саботаж никого не наказывают. Нечего цепляться к футболистам. Надо наладить управление страной. Все доложило, разведка все доложила, в отставку отправили. Все так и всегда делалось. Пришло время расплаты. Вот так пишет Алексей Ферц. Эх, нашли кого спросить, Серафимович. Спортсмены редко умные люди, к сожалению. А кто Ловчего-то знает? Спрашивает Игорь. Ну, хорошо, я вас спрашивал параллельно. И вот что у нас получилось по голосованию. Фролов красавчик. Да, ответили 69%. Нет, 31%. Очень много высказались. И Слуцкий высказывался, и Андрей Тихонов. Знаете, что Тихонов сказал? Да, ладно, это новости, ладно. Тихонов там, конечно, тоже. Вы бы тоже его в холопской матрице обвинили. Давайте так, все, тему закрыли, подведением итогов голосования по этой теме. Дальше, после новостей, будем разбирать технику ударов Владимира Соловьева.
Имеешь право ты так
делать! Ты дурак, что ли?
Ты елки-палки, ребят, можно закончить.
Около спорт на карантине.
О, боже мой!
Да-да-да-да, мы продолжаем это «Около спорт». Петр Кузнецов, продолжаем вещать из выездных студий, кто как может, пишите нам, звоните. Много активностей после первой темы. 14-й пишет, а Панарин раскритиковал режим Путина. Он что, тоже на свои деньги зарабатывает, тоже «Газпрома» деньги пилит? Как все, как все на Панарина накинулись, патриоты записные, еще Газаев, тот жучило. Игорь написал. Вот, в любом разговоре все равно с Газаевым заканчивает, смотрите-ка. Ну, когда дело о патриотизме заходит, да, вот вы все время любите Газаева. Да и я тоже, что-то скрывать. Так, а что такого сказал Фролов? Замкад, замкад, да. Напомню, что большинство по предыдущей теме, по голосованию Фролова поддержали. Ну, вот кто-то сказал, что нет, не красавчик. Кстати, очень много среди вот тех, кто, кого называют известными какими-то спикерами по футбольной теме. Очень много, кстати, негатива в адрес Фролова. Сейчас я вам найду. Да, вот Тихонова я обещал зачитать. Полюбил я его в последнее время. Вот уж не ожидал. А он на правах, не знаю, то ли экс-тренера Крыльев Советов и игрока тоже сказал. Ну, в общем, сказал следующее. Если сейчас каждый человек... Не, Вов, мне, наверное, не получится... Вова Левский просто просил, когда я в прошлый раз Тихонова цитировал, типа, ну сразу давай его голосом. Что-то как-то сегодня, знаешь, нет. Я поэтому обычно. Если сейчас каждый человек начнет публично говорить все, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго. Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба дает разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции. Понятно? И вот здесь вот я честно вам скажу, немножко в Андрея Валерьевича так разочаровался, подразочаровался. А юрист Михаил Прокопец считает, что нет пункта, по которому клуб может к Фролову применить какие-то санкции. Чего уж тут говорить о разрыве трудового договора. Ну, то есть, вот, ну, нет оснований просто юридических. Обычно у футболистов указано в контрактах, что они не имеют права давать интервью без согласования с пресс-службой. Вот. И, возможно, на это клуб будет ссылаться на, ну, вот сам факт того, что Фролов типа давал интервью, а не само содержание этого интервью. Ну, то есть, не согласованное интервью, штраф. Наверное, этим ограничится. Юрист продолжает. На мой взгляд, футболист никого не оскорбил, не выдал конфиденциальную информацию. Это просто его мнение. В этом интервью нет ничего такого, что может повлечь с собой штраф или расторжение контракта. Если будет доказано, что интервью нанесло ущерб клубу, тогда возможны санкции. Клуб удалил слова о штрафе, но это признание ошибок, это хорошее качество. Я бы на месте клуба не стал применять наказание к Фролову. Он, еще раз повторю, никого не оскорбил. Бышевца мы сегодня вспоминали. Тут очень странное сравнение со Стрельцовым. А про Феррари это Дмитрий Селюк говорил, агент. Вот. Вова Левский знает, что Феррари он получил в Динамо, в дубле. А Дмитрий Селюк не знает. Потому что Дмитрий Селюк известный типа агент спортивный. Призывал ему тогда Феррари вернуть, раз уж он что-то... Да, кстати, очень многие коллеги Фролова, те, кто с ним играл или знаком, его поддержали. Хавбек Луча, Дмитрий Калугин. Смотрел интервью, слышал, что клуб хочет его оштрафовать. Но я тогда не понимаю, на стороне диктатура, что ли, получается? Свободы слова нет для человека? Какие пункты Конституции страны он нарушил, чтобы Фролова штрафовать? Люди должны иметь право высказывать свое мнение, иначе это тоталитаризм. Вот Дмитрий Калугин, готовясь вот к этому интервью, зато выучил слово тоталитаризм. Тоже хорошо. Во благо. Футболу. Нет, я просто к тому, что на самом деле, смотрите, как по цепочке осмелели все. Форвард Уфы, Андрей Козлов. Евгений Фролов, мой друг. Он молодец, что сказал, что думает. Считаешь, он незаслуженно подвергается критике. Каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, несмотря на то, кто он, футболист, чиновник. Ну, конечно, когда его высылают со стороны, так написано, и многоточие. То есть, форвард Уфы, Андрей Козлов умеет думать, То есть он задумал. Кажется, что это не очень выглядит, когда в демократической стране человеку закрывают рот. Я думаю, что это неправильно. Каждый человек имеет право говорить то, что он думает. Я не вижу в этом никакой проблемы. А разделять его позиции или нет, это уже право каждого человека. У каждого есть свое мнение на этот счет. Вот и все, заявил Козлов. Илья Геркус, Светлана Журова. А, вот у Геркуса, мне кажется, интересная позиция. Дайте вам. Я, кстати, с ним связывался, он сказал, что я, в принципе, уже прокомментировал и буду в это время офлайн. И я хотел немножко с Геркусом его мысль немножко выстроить структурно и как-то ее расширить. В общем, он говорит, сам факт, что вратарь затронул политические темы, он второстепенен. Имеет человек какую-то позицию? Пусть имеет. У нас все-таки свободная страна. Каждый может высказывать какое-то альтернативное мнение. Но совершенно другой момент. Фролов – сотрудник футбольного клуба. Основная тема для футбольного клуба – разговор о футболе. Превращать беседу в полемическую площадку, наверное, неправильно. Парень должен был согласовать с пресс-службой. Можно ли я на эти темы повыступаю? Здесь это вопрос. Если это идет в канве, в общей, там, условно говоря, двухчасовое интервью, и в какой-то момент сворачивается на политические темы, но я думаю, что Фролов не был готов к соответствующим вопросам, и как ему прерывать и согласовывать с пресс-службой, не совсем понимаю чисто технически вот этот момент. Дальше Геркус продолжает. Ему стоило ответить. Лучше не надо. Это не наша миссия. Не нужно нам и начинать. Это вот про политику. Ведь мы приветствуем болельщиков с любыми политическими взглядами. Нам важно, чтобы они любили футбол. Такой должна быть политика. Любишь футбол или не любишь футбол. А не за коммунистов ты или за Единую Россию. Хочет игрок высказаться, пусть делает это не как представитель клуба. Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит. Поймите меня правильно, это не цензура. Просто человек нанимается в развлекательную компанию и отпугивает часть клиентов тем, что он выражает несогласие с их политической позицией. Кстати, Леонид Слуцкий тоже этот момент прокомментировал. Очень по-конформистски так. Вот. И был затронут момент, что вот как вот вы же там работали в Нидерландах и в Англии, как там? Совершенно аполитичны. Вот, вот вообще вот не касаются. То есть там совершенно другая изначально культура. Ну вот просто реально не интересуется. Вот я пошел в футбол просто потому, что мне неинтересна политика. И что я ее сейчас... Там, то есть я не силен там, я ничего не разбираюсь, я вот играю в футбол, и мне вот все, я вот живу в этом квадратике с шорами, все. И абсолютно, ну да, вот получаю деньги. Ну, а о чем мне суваться? Вот, как? И даже вот вопрос такие, стоит суваться? Нет, просто люди не интересуются. Там голосуют, наверное, как-то за кого-то. Или не голосуют. Неважно. Ладно, давайте поговорим о чуть-чуть уже к более легким темам. Давайте поговорим о Владимире Соловьеве. Потому что на этой неделе он в своей студии показал, как надо правильно бить в драке. Ну, человека, оппонента, если кто-то неприятен или кто-то нападает. Не знаю, это было не в официальном эфире, то есть это было в кулуарах. То есть я так понимаю, судя по записи, что, ну, условно говоря, вот как у нас сейчас новости идут, например, середины часа, и я бы вышел вот из студии и пошел что-то там в коридорах с кем-то обсуждать, меня бы снимали. Вот так. То есть это не для официального какого-то эфира. Но, тем не менее, не знаю, с чего он вдруг начал говорить о драках, о том, как правильно бить человека, о том, как правильно наносить удар. Вот так. И поэтому это не было темой какой-то общей там, программы. Кто-то связывает это с продолжающимся батлом с Уткиным. Кстати, Уткин сегодня сказал, что все, мне хорош, мне надоело, я держал верх и так далее. Вот. В общем, давайте послушаем фрагмент. Там, конечно, без видео сложно будет воспринимать, но вы можете попробовать его очень легко сейчас найти. Я думаю, что большинство из вас этот фрагмент уже видели. Тем не менее, в памяти освежим, а может быть, кто-то просто это впервые услышит. Желательно подкрепить это все-таки видосом, потому что видео это с видео смотреть – это отдельная тема. Владимир Соловьев.
Многие бьют неправильно, они пытаются показать удар. Не надо. Рука просто должна идти. Вот было здесь, стало там. Тогда каждый удар оказывается простой и ясный. То есть вы не готовите удар. Удар просто сам бьет. То есть тихо, спокойно. Не с плеча, а вот отсюда сразу. Без всякого плеча. А внутри подсобрался. Подсобрался. И тихо, спокойно тебе. Важно еще понимать, как дышать во время удара. Выступая на парламентской сессии национального собрания Южной Кореи. Ранее государственный институт КНДР опубликовал сообщение, что включено... Вот ноги, видите, вот поднимают плечо. Вот этого не должно быть. Вот так должно. Не рассмотрели? Ну давайте еще раз. Вот вы стоите. Вот улетел. Вот ты стоишь, вот улетел. Ты стоишь, улетел. Ты стоишь.
Улетел. В связи с этим вопрос на голосование. Вы боитесь Владимира Соловьева? Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Владимир Соловьев со школы занимался карате, как он говорит, и заявляет, что у него черный пояс. А благодаря новому видео вот этого можно разобрать и его удары руками. Что мы сейчас и сделаем. Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, с нами на связи. Здравствуйте, Тарас. Спасибо, что вы с нами.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, Соловьев в своей видеоинструкции говорит, что многие бьют неправильно, задействуя при этом плечо. Нужно бить из того положения, в котором находится рука, считает Соловьев. Правильно ли это? Или задействование плеча – это как раз основная аксиома ударных видов?
Ну, с одной стороны, когда человек, который находится, знаете, не в профессии, в данный момент не является там тренером по единоборствам, тренером по боксу и все остальное, да, там, это одна история. С другой стороны, я это видео видел, многие его высмеивают, поскольку когда человек высмеивает, это видно, как к нему просто относится, да. Вот. С точки зрения того, что он показал, я бы не сказал, что там какие-то есть такие нелепости или ошибки.
Неправильные действия, которые, наоборот, только усугубят положение, если ты находишься в драке, вот об этом хотя бы. То есть, знаете, вредные советы.
Вредных советов я бы не сказал, что он дал. Насколько я так видео это помню. Помню, что он говорил, ни в коем случае не поднимайте плечей, там не делайте замахи и бейте из того положения, где находится кулак. В принципе, это правильно. Да. То есть с того места, где у вас находится рука, кулак, с этого места нужно наносить удар. Не нужно делать замахов, не нужно делать там страшных, угрожающих вещей. В каком положении кулак находится, оттуда нужно бить.
А почему? Просто чтобы времени было меньше у того, с кем я борюсь, наношу удар, чтобы он не успел отреагировать, да? То есть это как раз называется не готовить удар. То есть как есть, прямо резко.
100%. 100%. Потому что если вы видите, боксеры, понятно, они находятся в данный момент в поединке, они держат руки, находясь в боевой позиции, да, и ровно там, где у них находится кулак, оттуда они наносят удар.
Мне казалось, что плечо в любом случае задействуют.
Плечо задействует, это уже детали. Плечо вы направляете вперед. На видео я видел, что он говорил, что не поднимайте плечо вверх. То есть, если вы будете поднимать плечо вверх, в принципе, правильного удара и не будет. То есть, плечо вы задействуете, но это уже детали, да. То есть, когда вы наносите удар, в конце вы там сжимаете кулак, плечо, там кучу разных мышц участвует в этом ударе, выдох делаете. Вот. То есть.
В принципе, норм. Совет норм. Второе.
Норм.
Про дыхание. Дыхание во время удара. Этому тоже был посвящен отдельный этап тренировки. Дыхание во время удара. Это правильный совет. Он говорит, что очень важно правильно дышать. Или там даже как-то понимать, как правильно дышать. Вот что это? Еще нужно задуматься о том, как нужно дышать, когда я наношу удар, если он неожиданный из того места, где у меня находится рука.
Любые физические действия, отжимания, приседания, бег требуют правильного дыхания. Соответственно, для того, чтобы усилить удар, нужно также правильно дышать. То есть во время удара вы делаете выдох. Это естественно и правильно. Просто многие его бойцы часто в бою его озвучивают, с криком каратистам, допустим, делают, да, там, с шипящими звуками, там, некоторые бьют и выдыхают, но бесшумно. Но выдох должен происходить, то есть он участвует, ваш выдох также участвует в ударе.
Подсобрать, там еще просто не вошло вот сейчас в звук, который мы послушали, а там дальше еще был совет подсобрать кулак, потому что его нужно правильно каким-то образом сжимать кулак. Когда ты бьешь, цитирую, кому-то по кумполу, то есть, я так понимаю, сверху по голове. Не знаю, как это возможно, соперник уже должен где-то лежать. Что такое подсобрать кулак и правильно его подобрать?
Ну,
вот,
я думаю, скрепить, что сжать. Он имел в виду, что подсобрать кулак – это вовремя его сжать. Да? То есть, как в карате, во всех видах единоборств учат, что нанесение удара происходит этими косточками. А также в карате, в единоборствах можно наносить многими частями вашей кисти, можно тыльной стороной, внешней, но кулак, он и есть кулак, и наносит удар двумя фалангами, да, там фалангами указательного и среднего пальца.
А если не подсобрать, подсобрал, то кулак. Можно просто получить какую-то травму, там выбить палец, да?
Ну, естественно, кулак может разлететься, просто, опять же, зачастую бывает, что ребята бьют с такой силой, что и кумпол, как он выразился, достаточно твердо. Да, как он
выразился, достаточно жестко. Тарас, финальный вопрос. То есть, да, мы поняли, да. Что это тоже важный, в принципе, правильный совет с кулаком и с дыханием. И первое с тем, что нужно особо плечо никуда не поднимать, а просто бить из того положения, где находится рука. А какой урон, знаете, кто-то из ваших коллег, я вот сейчас даже ошибусь, сказал, что вот с таким, с предлагаемой такой вот техникой удара он может нанести урон только мухе. Это вот по Соловьеву. Вам как кажется? То есть это довольно-таки сильный удар? Или тут нужно учитывать все-таки массу тела человека? Уткину он может нанести урон, короче?
Кому?
Уткину, Василию кому? Уткину.
Да легко. Ага. Опять же, то есть, в принципе, здесь надо смотреть, куда наносится этот удар. Если такого удара в нос будет достаточно, в мягкую часть тела, там будет достаточно сбить дыхание и все остальное. Ударов очень много, да, там понятно, что бьет профессионал, бьет непрофессионал, там бьет человек, который говорит, что когда-то занимался. Но я ничего не увидел такого, что там прям совсем неправильно. Для обычного человека, который когда-то занимался, судя по всему, в принципе, он говорил все более-менее нормально.
Ну и, в принципе, если учитывать аудиторию, то есть людей, которые совершенно вот не знакомы, я не знаю, там, школьников, что ли,
брать, или наоборот, там, предпенсионеров. Конечно, конечно, удивиться этому удару, и этого удара будет достаточно, чтобы разбить нос среднестатистическому человеку.
Да, он близок к этому. Спасибо, Тарас Кияшко, спасибо, что помогли нам разобраться в технике. Это тренер российского бойца UFC Александра Волкова, чтобы понимали, что Тарас знает, о чем говорит. У нас голосование продолжалось параллельно. Боитесь ли вы Владимира Соловьева, потому что тренировка выглядит достаточно угрожающим, и кулаки сильные, и по металлу он, видите, калашматил как. 0% сказали, что боятся, и 100% ответили, что нет, не боимся Владимира Соловьева. Перед тем, как еще на одну боксерскую тему перейти, уж не знаю, связано ли это или нет, что Майк Тайсон возвращается, это мы, наверное, узнаем. Почитаю ваше сообщение по этой теме. Соловьев имел странный вид, 92-й. При этом валял дурака, когда родина в беде. А, вот. То есть дело не в технике, как Тарас заметил, что здесь на самом деле, что бы ни показывал, если тебе неприятен человек, которого ты смотришь на видео, то там и даже... Если бы он мастерство все на 100% демонстрировал, то он все равно что-нибудь нашли бы смешное. Так, Панарин, хватит протирать, какая свободная сторона. Что? What? Что? Замерили пульс при ударе поворотом. У Еврюжихин замерили пульс при ударе поворотом 180-200 минут. И что? А чего, это день сурка пишет, и до этого, а чего удивляться, он действует, как нас учил президент, бей первым. Карате изобрели, чтобы избивать детей и стариков. Изучайте систему... Слушайте, Алексей Ферц, прошу прощения, если куда-то не туда ударю. Кадочникова, который позволяет обороняться против более сильного противника без затрат энергии. О, так это же бесконтактный бой. Это самое сейчас актуальное. А чего вы смеетесь? Соловьев отец, чемпион Москвы по боксу. Я как бы, не особо смеемся, просто... Никто его не боится, мы выяснили по голосованию. Ладно, идем дальше. У нас остается буквально там 8-7 минут. Да. Давайте поговорим о возвращении Майка Тайсона. Судя по всему, он что-то собирается сделать с собой, с рингом, а может быть даже и с соперником, который будет напротив. Смотрите, бывший абсолютный чемпион мира по боксу, это я вам просто напомню титул, Майк Тайсон продемонстрировал, как отмечают эксперты, потрясающую спортивную форму в 53 года. Он опубликовал на своей странице в соцсетях видео с тренировки, где он отрабатывал удары по лапам и перемещения. Я думаю, что не так четко и по-мастерски, как это делал Соловьев, но тем не менее он впечатлил многих. «Я плохой парень, на всю жизнь подписал этот ролик Тайсон». Нужно отметить, что совсем недавно он сказал, что планирует принять участие в нескольких выставочных боях. Так или иначе, речь идет о возвращении на ринг. Но выставочные бои, сами понимаете, да? Это сборы, которые идут, в данном случае, будут направлены в помощь бездомным и наркозависимым. А Майк Тайсон знает, что такое наркозависимость. Интернет-пользователи обратили внимание на силу и скорость, с которой Тайсон выполняет упражнения на своем последнем ролике. Его короткое видео восхитило даже бойцов UFC, действующих, и бывших, и Нурмагомедов, по-моему, откомментировал. А вот среди бывших Тайрон Вудли перепостил кадры на своей странице, сообщил, что они зарядили его на новый бой. «Этот чувак величайший из величайших, ты меня зацепил, все, я подписываю бой, выйду с кем угодно». Через пару часов стало известно, что Вудли проведет поединок с Гилбертом Бернсом на турнире UFC Fight Night 173, который, возможно, состоится 23 мая. Ну, то есть Тайрон Вудли, я поспешил его назвать бывшим, я имел в виду бывший чемпион организации полусредней весе. Наш эксперт прямо сейчас, Андрей Баздрев, человек, который все знает о том, что хоть как-то связано с кулаками и ногами. Здравствуйте, Андрей, спасибо, что вы с нами.
Добрый вечер.
Андрей, вас впечатлило видео, как многих, из зала с тренировками Тайсона? Можно сравнить это со скоростью молодых?
Ну, знаете, есть такие вещи, как, ну, банальная фраза «мастерство не пропьешь», но да. Тут, в данном случае, скорее, там, речь даже не о физической форме, а о каких-то, действительно, еще не утраченных рефлексах, потому что возьмете 50 с лишним летнего Тайсона, возьмете Найджела Бенна, который собирался возвращаться, там, только из-за травмы отложил, тоже 50 было, и еще много любого топового боксера, возьмите, он вам за 10-20 секунд такое покажет, что просто земля будет стрястись. А это не значит, что он в такой форме, что способен действительно провести реальный поединок. Ну, собственно, он поэтому и говорит, что речь только о выставочных боях.
Угу. То есть это...
И в сущности, по большому счету, все бои последние, которые там после Ленокса Льюиса Тайсон проводил, они, по сути, были выставочными. Их цель была исключительно там заработать денег себе на наркотики или медикаменты, или что бы там ни было. И сущности о каких-то спортивных составляющих в этих боях речь не шла. Так что в данном случае, ну, будет он проводить выставочные бои по формуле, там, может быть, 3-4 раунда, вряд ли на большее он будет готов.
То есть дальше просто сдувается и все, да? Просто он чисто физически уже все. Ну, то есть первые раунды хоть как-то, а дальше уже резкое падение, да? Вот сейчас,
ну, если мы график представим. Не думаю даже, что речь будет идти, а вот действительно там поединок, там кость-кость, действительно там свалить во что бы то ни стало, там и так далее. Нет, это будет как вот матч всех звезд и NBA, если бы собрали... Например, ребят там тоже кому за 50 уже, там,
ну, вот Джордан,
Джордана, там, Пиппена и прочих, они будут красиво действовать в эпизодах, но они не будут действовать на пределе сил и возможностей ни в коем случае. Uh-huh. Так же и Тайсон. Uh-huh. И такие же соперники у него будут для таких показательных выставочных поединков.
Андрей, а были ли случаи, хотя бы один, когда 50+, реально возвращались и побеждали в любом виде единоборств? Или возраст здесь вот, ну, штука, с которой просто невозможно справиться такого?
Я припоминаю Бернарда Хопкинса, который побил все мысленные рекорды. И ему уже было под 50, конечно, но он не утратил главное – чувство момента, чувство дистанции в ринге, но он не прекращал выступление никогда, он просто продолжал выступать до последнего. Форман, да, уходил, потом возвращался, но, конечно, ему не было за 50. Был эпизод, когда Джефф Феник, австралийский экс-чемпион мира, и Азума Нельсон провели третий бой спустя, там, по-моему, там чуть ли не 10 лет после второго. Феникову тоже было под 50 или 50, ну, сейчас как бы нетрудно уже вспоминается. Но это был реально бой двух стариков. Ну, что-то они показать все-таки смогли.
Ну, по крайней мере, в рамках условиях, да, интересно.
Главная задача – собрать, собственно, денег за медиаправа и за билеты.
Да? Ну, что ему явно удастся сделать. Андрей, не могу вас не отпустить без вопроса, который хочется получить, конечно, успеть. Ответ. Майк Тайсон, по-вашему, величайший боксер?
Величайший? Или один из величайших.
Да.
Никто
никогда
не сможет определить, кто действительно был величайшим. Ни в супертяжелом весе, ни в любом другом весе. Почему все сейчас так ухватились, возбудились и обсуждают вот этот вот 10 там, или 15-секундный ролик с участием Тайсона? По большому счету, потому что они видят отблески того, на чем они росли, что они смотрели в детстве, в юности, чем они были все впечатлены в свое время. Сейчас это такой легкий намек, напоминание, и вот это вот чувство ностальгии, оно настолько сильное, что оно вообще отключает весь здравый смысл, способность там всерьез это как-то обсуждать. Нет, это просто выглядит круто, потому что это было когда-то очень круто, запредельно просто, мощно, и хочется, чтобы это хотя бы на 20 секунд, хотя бы на раунд, оно вернулось.
Спасибо вам, спасибо. Это Андрей Баздрев, Майк Тайсон, Владимир Соловьев и Евгений Фролов. Около спорт, через неделю услышимся, пока.